Проект «Последний адрес Украина» знаком уже слушателям Громадского радио, потому что координатор проекта Дмитрий Белобров был у нас в студии, в эфире. И вот мы позвали еще раз, потому что проект развивается, снова есть о чем говорить. Не так давно было сразу несколько открытий табличек людям на домах, которые стали последними адресами для тех, кто подвергся политическим репрессиям в сталинский период, кого расстреляли и в том числе и в Киеве. Представлю гостей: Дмитрий Белобров и Павел Калюк в студии Громадского радио. Здравствуйте. Начну с вас, Павел, добрый, потому что Дмитрий в студии Громадского радио был. Мотивация его тоже обсуждалась, почему Дмитрий начал заниматься проектом. Вот хочу спросить у вас, почему вам это интересно?
Когда я узнал о проекте в первый раз, я как бы полез на Википедию, почитал его описание. И до этого я уже сталкивался с как-то родственным проектом, который родился в Германии, про так называемые камни преткновения. Это возле последних адресов людей, репрессированных в Германии во время нацистского режима. Там делается в брусчатке такие маленькие пластиночки из латуни, о которых есть тоже краткая информация про этих людей. Вот. И когда я как бы сталкивался с этими самыми камнями преткновения, ощутил очень сильный эффект рефлексии, я задумался, что происходило, почему происходило. И когда я узнал, что такой есть проект как бы, в наших широтах, мне стало тоже интересно, и я был как бы, рад со временем стать частью команды этого проекта.
Политические репрессии тех 30-х годов — это ваша семейная история или не связаны?
К счастью, мою семью целый хоу минуло. Но как бы, у каждого второго из моих друзей есть как бы, в семейной истории какие-то такие эпизоды. Вот. И это ценно даже не только как с точки зрения личной, как и как горожанина, жителя Киева, Украины, что этот период мало осмыслен, как мне кажется, среди нынешней молодежи в особенности.
И вот одним из тех, кто обратился к кураторам проекта «Последний адрес Украина» и с тем, чтобы установить сразу 4 таблички своим родственникам, ставших жертвами репрессий, был композитор Леонид Грабовский. Он приходил в студию Громадского радио, и фрагмент этого эфира, фрагмент рассказа Леонида Грабовского мы сейчас можем послушать.
Дід був слюсарем на південно-західній залізниці і своєю працею заробив, очевидно, на цей будинок, на флігель, який був зруйнований в 41-му році, очевидно, авіабомбою німецькою. В цьому флігелі і проживала ця родина. Очевидно, після революції їх так звано уплотнілі, залишили жити всіх чотирьох, тобто мого батька, його брата Сергія, їх сестру Марію з чоловіком в одній квартирі, а будинок був розрахований на досить велику родину. Отже, із цієї адреси їх всіх чотирьох арештували 12 червня 1937 року. Слідство тривало до осені, і 18 жовтня був виписаний вирок на їх всіх, і 21 жовтня чи 23 їх всіх розстріляли. Так що оце встановлення трьох меморіальних дощок стосувалося мого батька Олександра Грабовського, скрипаля, його старшого брата Сергія Грабовського, окуліста, очного лікаря, і їхньої сестри Марії, яка вчилася в гімназії з одною німкенею, Ерікою Гернт, знайомство з якою, власне, і призвело до отакого остаточного наслідку. Реабілітаційна довідка, яку я одержав в 1958 році, подавала знак, значить, дату смерті, якесь там листопада 1943 року, чи від нападу серця, чи від чогось іншого, вже не пам'ятаю. Коротше, тепер це виявилося, що все це було фальшивка, тому що саме ця дата фігурувала в тисячах інших справ реабілітаційних, які значить, масовим конвейером проходили після 1956 року в плані реабілітації всіх незаконно і невинно знищених і вбитих. Моя мама ніколи мені про це не говорила, ці факти. Вона з дитинства мені казала, що вона розійшлася з татом, і тепер, значить, тато невідомо де, і ми живемо оце вдвох, значить. І лише тільки, коли мені виповнилося 18, вона про це сказала. Значить, я вже був вже дорослий, я вже був студентом університету на той момент, навіть переходив на третій, це не був кінець другого курсу. Абсолютно ніяких можливостей не було. Це було дуже скупі відомості. Отакі, от, значить, посмертно реабілітований, помер в містах заключення такого-то, такого-то числа. І лише потім втручання голови українського меморіалу Леся Тоніка, моєго близького друга, вдалося роздобути і, значить, матеріал про вирок, виконання вироку і, значить, протокол арешту і так далі. А от протоколи допитів, повністю вся справа, всіх чотирьох, мені дісталося тільки завдяки діяльності групи «Остання адреса». І кілька, може, місяць чи два тому.
Напомню, что это был фрагмент интервью в студии Громадского радио с Леонидом Гробовским, композитором и человеком, который заказал 4 таблички своим родственникам, погибшим в результате сталинских репрессий. И я намеренно поставил точку именно на том, как Леонид Гробовский говорит о том, что проект «Последний адрес» помогает еще с поиском материалов. Вот какая это работа и сколько у вас вообще человек сейчас на этом этапе? Как вы покрываете в том числе и работу в архивах?
Сейчас у нас, слава богу, 4 человека, вот благодаря Павлу Калюку, который здесь находится, потому что я должен поблагодарить его и всю команду, которые наконец появились, потому что это было невероятно тяжелое испытание все это время тянуть, и, честно говоря, руки опускались множество раз, когда ты понимаешь, что никто не хочет ничего делать, а хотят иметь какую-то причастность к проекту, и это очень убивало любую мотивацию, и только теперь как-то я хочу уйти опять, и хочу работать, и ну, не только там, так скажем, на каких-то гражданских чувствах, а еще и на синергии, скажем так. Но сама работа в архиве сейчас остается на мне пока что, и мне не составляет большого труда, потому что, слава тебе, Господи, архивы у нас открыты, и информация получается очень быстро. Я, честно, не вспомню, кто конкретно, потому что уже очень много дел, и они немножко, к сожалению, все сливаются, и где ты их берешь? Это или Центральный архив Румадских объединений, или это архив СБУ. Вот. Но как бы оба предоставляют данные достаточно быстро, то есть мгновенно буквально ты пришел, и на следующий день все просто. Ну, в архиве СБУ, конечно, чуть сложнее, режимный объект все-таки, но, тем не менее, все довольно просто.
Как много у вас сейчас заявителей?
Заявителей сейчас, не знаю, 5.
4-5.
5. Есть еще, до сих пор у нас же висит 7 табличек в Харькове. До Харькова мы никак не дойдем. Вот, и к Харькову бы очень хотелось стремиться. Сейчас появилась еще заявка в селе Верховины, Ивано-Франковская область. Вот, и Бахмут. У нас появилась заявка в Бахмуте. Вот. Так что двинемся туда обязательно.
Поскольку мы вещаем в том числе и на Донецкую и Луганскую область, вот как раз о Бахмуте хочу спросить, кому там планируете повесить табличку?
А сейчас я даже скажу. В Бахмуте у нас табличка Стеблин-Каменскому Павлу. Это юрист, вот, которому, кстати, что интересно, до сих пор не можем найти его дату расстрела. Есть расстрел, есть приговор тройки, есть дата, когда он получил в 44-м году фальшивую справку о смерти, вот, но нет до сих пор справки расстрела. Вообще было бы хорошо ее найти, потому что нам она, в принципе, для таблички обязательна. Вот, но, тем не менее, это... Сейчас я вам даже зачитаю. Полтавский... Он из полтавских дворян, вот, и был другом, представьте себе, Ивана Котляревского. Вот. Так что, мне кажется, это достаточно серьезный будет прецедент для Донбасса, когда мы ее наконец откроем, потому что у нас еще была заявка, боже, я уже не вспомню, но тоже был приграничный прифронтовой город, и куда-то она делась. Ну, то есть, то ли человек ее отозвал, то ли что, я уже не скажу точно, но она как-то вот пропала с... не знаю как. Ну, вот будем ее искать, конечно, когда чуть-чуть поуспокоится это все, вот, но пока так.
Проект «Последний адрес» изначально еще в своей истории, которая начиналась в России, и в истории здесь было заявлено и не раз заявлено о том, что это мемориал, народный мемориал именно, и не обязательно таблички устанавливаются выдающимся людям. Вот если брать последние установленные таблички в Киеве, вот сейчас в феврале, кому они были?
Ну, то есть это в основном, как сказать, самое главное, что это жители города нашего, да, что и мы таким образом вернули про них историю. То есть Лев Яковлевич Штрум, он работал в Академии наук, он преподавал в Киевском политехническом институте. Да, он был учителем физики Королева, такой момент.
А с другой стороны, у нас есть Мария Калашникова, о которой говорил Леонид Гробовский, его тетка, которая просто всем, ну, она была домохозяйкой, и вся ее вина заключалась в том, что она была знакома с этой Эрной Гернт, о которой Леонид Александрович говорил, которая была сотрудницей немецкого посольства, и которая странным образом пережила 1937 год, она была выслана в Германию. В 1945 году, кстати, она оказалась в советской зоне оккупации, и снова была арестована и выслана снова в Сибирь. И вот, кстати, там, что с ней уже дальше случилось, непонятно. Вот. Но, тем не менее, да, вот Мария Калашникова, которая вот так пострадала. Просто была знакома, и все.
И священники тоже есть, которым табличка установлена, то есть самые разные люди.
Да, у нас два уже священника, которые вот, это дед Леонида Гробовского, Виталий Кулинский. Там достаточно интересно. Ну, в принципе, со священниками у нас, кстати, вот эти два дела. То, что один одесский священник, который Григорий Ребеза, вот, и Виталий Кулинский, они оба были ярые антисоветчики. Причем, если там обычно ты читаешь дело, и люди, допустим, часто говорят, да нет, я никогда не говорил ничего. Ну, вот протокол допроса, и они говорят, нет, я никогда ничего не говорил против советской власти. Я, допустим, там кому-то служил, там в 19-м году я был в Красной Армии, к примеру, или что-нибудь еще, то здесь эти сразу прямо на допросах заявляли. Нет, мы, в общем, не антисоветчики, конечно, но мы вас не любим, ребята. И вообще мы считаем, а этот, который дед Леонида Гробовского, он вообще говорил, да я считаю советскую власть сатаной, вы знаете. И даже скрываться не буду. И ходил по своим там прихожанам, сидел, рассказывал. Прихожане на него настучали, тем не менее, потом. Но все равно это достаточно интересный прецедент. Вот такие, не знаю, упрямые православные священники.
Дима, к тебе вопрос, потому что ты именно занимаешься архивными документами. Сегодня, готовя этот эфир и прослушав две истории, я впечатлен был еще особенно той, которую мы услышим позже, а ты постоянно сталкиваешься с этими документами. Что ты испытываешь? Как ты в этой атмосфере живешь?
Каюсь, сейчас чуть-чуть это все затирается. Поначалу производило очень мощное драматическое впечатление, сейчас чуть меньше. Но эта задача как бы не ко мне, скажем так. Да? Я уж как бы здесь немножко функцию врача выполняю. Я посмотрел, я ее запустил в работу, хорошо. Я потом буду уже разбираться, потом буду вникать, потом буду переживать какие-то эмоции. Сейчас уже, наверное, немножко не испытываю, правда говорю. Они, к сожалению, все смешиваются. Но это неизбывная такая штука.
Ситуацию, связанную с Одессой, с установкой там памятных знаков, упомянули. Ситуация получилась грустная, потому что там таблички исчезли. Что в итоге, было ли расследование именно полицейское, кто их украл и планируется ли там их восстановить?
Полицейского расследования, конечно, никакого не было, никакого заявления не было. Этим табличкам красная цена 40 гривен на сдачу металлолома, но их не то, что никто искать не будет. Ну, я даже не знаю, как это оформлять и чья это будет собственность. Это не собственность жильцов, это не собственность заявителей, это не моя собственность. Как ее оформлять? Ну, грустная история. Я думаю, что на ней циклиться не надо. Обязательно таблички на место обязательно вернутся. Я не знаю, как мы их поставим. Как-нибудь поставим. Я же говорю, тут два варианта. Я все время это повторяю, когда меня об этом спрашивают. Как вы считаете, это была намеренная какая-то акция или это вот случайно? Я как одессит прекрасно понимаю, что Молдаванка — регион страшно бедный. Наркоманов там пруд пруди. Людей, которые хотят заработать 40 гривен лишних, купить там какую-нибудь бутылочку водочки, я думаю, не проблема. Дотянуться до таблички несложно. Открутить ее, открутить 4 шурупа 10-копеечной монеткой совершенно несложно. То есть, если люди просто хотели, они бы это сделали, и все. Если это была акция, ну, пусть была акция. Я очень рад за этого человека, я очень рад, что он кому-то что-то доказал. Надеюсь, сам себе он доказал. Может, они там у него где-то дома сейчас стоят, и он там, не знаю, рядом с портретом Сталина их поставил себе и гордо, не знаю, испытывает какие-то эмоции. Бог с ним, пусть испытывает. Мы поставим новый.
Планируете ли вы как-то расширяться, например, чтобы, наконец, доехать до Харькова? Набирать, да, это, еще людей.
Это мечта. Я уже говорил, кстати, в прошлом эфире, что мы вообще мечтали бы сотрудничать с Евгением Захаровым. Я преклоняюсь перед этим человеком. Вообще, ну, невероятнейшая личность. И мне кажется, у нас есть все шансы работать с Харьковской правозащитной группой. Это, ну, вот прям... Да.
Кто еще мог бы быть таким потенциальным союзником?
Общественная организация, Павло.
Ну, я Харьков, честно, слабо знаю. Я думаю, мы со временем, на самом деле, после установок новых и новых табличек, новых и новых постов и как-то высветления нашей инициативы, мы будем, надеюсь, получать новых союзников или тех людей, которые захотят как бы поучаствовать. Возможно, установить себе табличку, и через их историю мы узнаем тех людей, с которыми мы могли бы сотрудничать на постоянной основе.
По поводу планов в городах уже говорили, а, возможно, по поводу Киева, есть ли даты ближайшие, когда будут новые открытия?
Сейчас небольшая заминка, но будем обязательно.
Мы сейчас прорабатываем 5 историй. Вряд ли, что мы уже успеем в феврале, честно говоря, но первая половина марта. Вот. Ну, за всеми как бы, анонсами можно следить за нашей страничке в Фейсбуке «Остание адреса Украина». Там мы обязательно
и на сайте
будем, да, создавать мероприятия и заранее информировать.
Вот одна из историй — это табличка, которая может появиться на здании министерства, то есть здание, принадлежащему Минэнерго. Это табличка дедушки Татьяны Козярской, так зовут вашу заявительницу. Mm-hmm. Там идут ли согласования, и сложно ли согласовать именно с министерством этот вопрос?
Ну, мы в процессе. На самом деле, как бы написали официальный запрос. Посмотрим, не буду говорить пока каких-то давать обещаний.
Да, мы с таким вот еще не сталкивались.
Но в целом, как бы, когда мы там получали согласование как бы, на других домах, когда мы имеем как бы видеоисторию вкратце от заявителя, это крайне сильная история на самом деле. То есть, ну, с точки зрения законодательной этого, конечно же, возможно, да. То есть это зависит от воли баланса держателя там здания, дома. Вот, если мы упираемся в какую-то там как бы чиновник или лицо ответственное за решение, то история никого не оставляет равнодушным.
И прежде чем услышим саму запись, хочу, чтобы также попросить, чтобы вы немножко подвелись к ней, рассказали, собственно, о семье Татьяны Козярской, что вы знаете.
Ох, это вы неожиданно. Я, честно говоря, каюсь, потому что я документы Татьяны Козярской посмотрел, я сейчас скажу, когда, последний раз это был октябрь. Вот, я тогда изготовил макет таблички, как мы всегда делаем перед, и все, и я его оставил. И я, честно говоря, вот сейчас я немножко сконфужен, но, к сожалению, я так не могу вспомнить. Я помню, что его зовут Константин Болеславович, я помню, что он был юристом, но, к сожалению, вот как-то в подробностях я сейчас не силен. Я думаю, что Татьяна расскажет сама намного лучше.
Да, тогда мы сейчас послушаем из того, что не вошло именно в саму звуковую часть. Дедушка Татьяны Козярской и семья, в которой он жил, были из этнических поляков. И именно из-за того, что советская власть проводила гонения, в том числе и против поляков, он в свое время был задержан и приговорен к расстрелу, но умер, не дожив до самого расстрела. И вот далее историей Татьяны Козярской и история ее мотивации, почему необходимы таблички последнего адреса. Мы закончим эту часть эфира. Я напомню только, что в гостях у нас были Дмитрий Белобров и Павел Калюк, координаторы проекта «Последний адрес Украина». За этой темой мы будем следить, а пока слушаем ее рассказ Татьяны Козярской.
Семейство католическое, все, так сказать, поляки. Ну и это сыграло свою роль, то, что он погиб. Потому что в 1937 году началась кампания по уничтожению поляков, так называемая польская военная организация. И мой дед попал под, так сказать, под список подходящих под уничтожение. В это время моему отцу Юрию Константиновичу Козявскому был 21 год. Я как раз летом взяла дело в архиве, дело, так сказать, деда, и, так сказать, отсканировала, прочитала допрос. Вот это было совершенно потрясающее впечатление от того, что я прикоснулась к кошмару тех лет. Да, и когда его арестовали, через месяц, так сказать, дед умер. Ну, у него в деле был, так сказать, приговор и расстрел. Но он до расстрела не дожил, потому что у него была язва желудка, и он умер от прободения язвы. Можно сказать, что расстрел был проведен в исполнении немножко раньше, или как там у них полагалось. Вот. Ну, его жену, мою бабушку, на какое-то время выслали в Полтаву. Моего отца Юрия склоняли к доносительству, но он, так сказать, отказал, и, слава богу, его за это не тронули. Он закончил политехнический институт, электротехнический факультет, и в 1940 году уехал из Киева в Среднюю Азию. Он стал гидростроителем. То есть он начался в Средней Азии, Черкесская ГЭС, потом он работал на Горьковской станции, а потом на стройках Сибири. Иркутская ГЭС. Вот, в дальнейшем, после Иркутской ГЭС, он работал на строительстве Братской ГЭС, стал главным инженером Братгостроя. Вот, он построил Братскую ГЭС, Устилимскую ГЭС. Вот, одно время мы жили в Дивногорске, там он строил Красноярскую ГЭС. То есть мой отец, выдающийся, так сказать, гидростроитель, почетный энергетик, награжденный, так сказать, всеми почетными орденами. Вот. И, собственно говоря, даже в память о нем мне хотелось бы, чтобы, поскольку он тоже жил в этом доме, сказать, родился, чтобы был установлен этот знак. Тем более, что здание это принадлежит Министерству, так сказать, энергетики, и тут какая-то небольшая связь присутствует в этом. В те времена я узнавала, спрашивала в архиве СБУ предположительное место захоронения, но сказали приблизительно вот там. То есть никакого четкого места нет. И поэтому для меня табличка – это, можно сказать, то есть когда человека ничего не остается, ну, хотя бы табличка на доме.